Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами доцент Мотин, и это мой гуманитарный подкаст. По счастью, равноудаленный от 3П – пошлости, политики и подростков. Мотин подкаст для всех, способных написать слово «интеллигент» без ошибок. На сей раз в поле нашего зрения вопросы мотивации работников умственного труда. Тема, похоже, надолго актуализирована заявлением проректора президентской академии о прекрасных и желающих изменяться школьниках и отвратительных, неспособных к трансформации учителях. Конец цитаты. В этой эпохальной тираде наглядно отражены последние во всех смыслах достижения отечественного HR-менеджмента. Здесь и нагнетание конкурентного антагонизма, и шоу-ориентация, цитирую, в школах 3-5 звездных учителей. И главное, шельмование тружеников, как, снова цитата, серой массы закомплексованных неудачников. Такие ныне времена. Безответственные самоутверждаются на безответных. Постперестроечная моральная инверсия обесценила труд, в связи с чем звание трудящихся утратило былой вес, уступив место фрилансерам, блогерам и дискуссиям о самозанятости как идеале самореализации. У подрастающего поколения в приоритете стратегия движения вверх и тактика зацепинга, чаще и вернее за эшелоны власти. Конечно, самое надежное средство контролировать социальные лифты – устроиться в контору по их проверке и ремонту. Вот отчего столь желанны места в силовых и контролирующих структурах. Посему не удивляет, что президент посулил молодым ученым, жаждущим высоких постов, интересные конкурсы и площадки, где можно вдоволь порезвиться и помериться лидерскими достоинствами. Что характерно, никаких сомнений в том, доверять ли штурвал науки юнгам. Вероятно, командирскими полномочиями они тщатся восполнить отсутствие опыта и интеллектуальную несостоятельность. И кто же тогда более закомплексован? Новоявленные мгеростраты или исчезающий и уничтожаемый вид Homo sovieticus, якобы не способный, по мнению проректора Ранхикс, развиваться. На мой взгляд, проблема заключается в дезориентированности, как развиваться и во что трансформироваться. Сейчас, куда ни глянь, повсюду распутство вместо распутия. Ленин когда-то саркастически подметил: слово «свобода» – хорошее слово, на каждом шагу свобода, свобода торговать, продавать и продаваться. Конец цитаты. Россия – страна возможностей, на деле предоставляет лишь одно – загнать себя, как загоняют лошадь, или как загоняют кому-то товар, смотря в чем повезет. А в таком контексте развитие укладывается в прайс-лист. В первом приближении все казалось бы просто – вознаграждению надлежит быть адекватным выполненной работе. Но вот что считать таковой – выполнение можно понимать и как процесс, и как результат – и в каком эквиваленте оценивать усилия – вопрос и поныне спорный. Особенно остро проблема проявляется в сфере умственного труда. Его невозможно ни делегировать, ни регламентировать. Работа мысли не ограничена рамками времени и возраста. Деменция не в счет. По моему мнению, эквивалентность оплаты труда априори невычисляема, тогда как неэквивалентность очевидна и заметна сразу. Провозглашенное наступление эры информационного общества изрядно покосило оси мировоззренческих координат. Искусственному интеллекту хотят позволить даже вершить людские судьбы. Вполне логично, понятие умственного труда требуется переосмыслить, отграничив не только от грубого физического, но и от множества видов сидячей работы, выполняемой операционистами или же попросту обслугой, функционерами. Прежде всего, это чиновное сонмище и офисный планктон. Оцифрованное поколение «ы» уже самую необходимость работать воспринимает эксплуатацией, а свободу, соответственно, как возможность не работать, выкачивая из жизни нескончаемые биткоины позитива. При этом желательно, чтобы прочие работали за них и на них. Сей формат прогресса был обыгран в трагикомической истории сыроежкина и электроника. Помните, вкалывают роботы, а не человек. Правда, в СССР и робот мог стать настоящим человеком. А вот общество потребления неизбежно расчеловечивает людей в персонал, функционально приспособленными к эксплуатации объекты. Человек годен для эксплуатации и как стройматериал, донорство органов, и как рабочий скот, и как творец. Последнее особенно актуально в условиях инновационной экономики. Творческий дар сам претендует владеть человеком и не прощает, когда талант пытаются оприходовать в частное владение. Обшарпанный фетиш самореализации предполагает отчуждение таланта от себя и подчинение его удовлетворению эгоистических материальных запросов. Стяжающие интеллектуальную собственность люмпинизируются, побираясь повсюду, где подают регалии. А в финале – неизбежное и закономерное выгорание, кризис личности, креативной импотенции и муки совести от эксплуатации своего дарования. Дар творчества – ресурс одновременно неистощимый и истощаемый. Все остальное есть эксплуатация скота, и тем страшнее, когда людей доводят до скотского положения и состояния. Так было в эпоху античного рабства, но много ли изменилось в веке 20-м, когда нацисты использовали труд узников концлагерей и остарбайтеров под издевательским лозунгом «Работа делает свободным». Тем более, что освобождать рабов унтерменши не планировалось, едом даст зайны, каждому свое. Важно отметить, сам по себе вынужденный характер работы еще не повод называть ее рабством. Принудительные и обязательные работы, в частности, включены в перечень уголовно-правовых санкций. Однако искупление вины и возмещение ущерба едва ли можно отождествить с эксплуатацией, поскольку заработанные во время отбывания наказания деньги никогда не покрывали материального ущерба в полном объеме. Коренное отличие заключается в моральном наполнении. Недобровольность есть необходимый, но отнюдь недостаточный признак эксплуатации. Ключевым же критерием мне представляется унижение человеческого достоинства, когда непреодолимые понуждения к работе заставляют переступить через себя, заниматься чем-то непотребным. Такое куда драматичнее простого соотнесения затрат и прибыли. Несоразмерность стоимости и ценности, и еще острее противоречие жизненных установок, доводящие конфликт до антагонизма. Напоминаю, вы слушаете Мотин подкаст «Голос из прошлого века» о том, что актуально в веке 21-м. Постараемся разобраться в нюансах эксплуатации и мотивации. Эксплуатация всегда выработка, на износ, а то и на вынос тела. То есть обязательное снижение здоровья, уровня жизни и унижение. Эксплуатация есть отчуждение неотчуждаемого, деление человека на ноль. И показатель ее – утрата работникам самоуважения. Эксплуатировал ли Леопольд Моцарт малолетнего сына Амадея, гастролируя вместе с ним? Когда труд в радость, а вознаграждение неадекватно, в самом деле, как и чем измерить и оплатить радость? Это, возможно, обман. Однако такой обманутый, скорее всего, продолжит заниматься своим делом. Он по-другому не может, у него призвание. Здесь вспоминается так называемый закон морального плодородия. Если же сотрудники изначально работают по найму из меркантильных соображений, а им не доплачивают, это подлость со стороны нанимателя, внушившего работникам надежды, будто их усилия достойно окупятся. Взаимодействие работодателя и работника сейчас напоминает сюжет из русской сказки про вершки и корешки. Как ни старайся, а начальство не только облапошит и присвоит плоды трудов, а еще и унизит. Таким образом, ложь всегда является механизмом эксплуатации, тогда как обман возможен и в виде приятного сюрприза. На этом построена теория мотивации. Нематериальные виды мотивации, все эти бонусы к карме, есть верх лицемерия, особенно при реализации метода реальных санкций и виртуальных поощрений. В итоге работник утрачивает доверие разом ко всей модели социально-трудовых отношений. Да, при переходе на более выгодное место он будет какое-то время проявлять лояльность, однако осознание призрачности гарантий и перспектив сделает предубеждение стереотипом, бдительность – основой поведения, подозрительность – мировоззрением. Так в гроздьях гнева вызревает классовая ненависть. Можно ли мотивировать сотрудника на достижение успеха, когда тот заранее знает, что успех не его? Избежание разочарований и нещадная эксплуатация возможностей занимаемой должности, ибо те временны – вот его способ выжить. Подобная тактика, само собой, только вредит работе. Например, для демонстрации начальству личной эффективности нет ничего лучше, чем самому создать проблему. Вспомним сюжет из фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Оговорюсь, рукотворный трабл никто решать не собирается. Достаточно возглавить команду по устранению и непременно сделать коллективное селфи для отчета. Стоит ли объяснять, насколько безотказен проблем-билдинг, аналогичный приему создания потребностей в тактике продаж, применительно к умственной работе? Профессионалу не проблема вникнуть в тонкости менеджмента, но зазорно марать руки и засорять мозги чепухой. А вот руководитель из числа эффективных менеджеров ни бельмеса не разумеет в предметах изысканий своих подчиненных. К тому же обе стороны склонны не доверять друг другу из-за снобской предвзятости. Сотрудники не прощают начальнику некомпетентности. Шеф же рассматривает не физический характер работы подчиненных как своего рода прибавочную стоимость к их интеллектуальной профессии, полагая, что те из благодарности ринутся выполнять все его капризы. В итоге стойкая тенденция гнушаться умственным трудом, одобряемая сигналами свыше, ограничивает арсенал средств мотивации. Неуважение чувства всегда взаимное, и управление равнозначно принуждению. В данном контексте любопытны опыты по введению в HR-оборот боевых практик, тогда как еще 100 лет назад русский философ Семен Франк предупреждал, существует коренное различие между трудом созидающим и трудом борьбой, между работой производительной и военным делом. Конец цитаты. Отечественный вариант адаптации методик спецназа, при ожидаемой и нескрываемой вторичности, обнаруживает опасную привычку поминать всуе слово «война», касаемо морального духа в коллективе. Непереводимая идиома из собрания майских указов «Образовательный драйв молодежи» наметила новый курс кадровой политики. Профессии и квалификации ни к чему. Главное – крутиться и вертеться, быть на виду, зачекиниться в нужном месте с нужными людьми. Психоделичность драйва породила столь же странные в двусмысленности понятия. Например, видимость научной работы в социальных сетях. Это КВНизация ученых или низведение науки до СММ-трюков? А может быть и вовсе призыв к имитации, видимости самой работы? Мыслительная деятельность внешне заметна далеко не всегда. Как правило, начальство предписывает компенсировать сей досадный факт неукротимым бюрократизмом. Сделал – напиши бумажку, не сделал – напиши две. Успешен тот, кто скорее и выгоднее себя преподнесет. Мотивация здесь ущербнее некуда. Ибо суть самопрезентации в сиротской логике – лезть из кожи, сочинять любые небылицы, лишь бы заметили и взяли. А логика сия происходит от безысходности и покинутости, когда государство ежедневно и методично кидает свой же народ. Убогая культурная среда выталкивает на поверхность социальных паразитов, готовых цепляться за тренды и выклянчивать гранты на паперти молодежных форумов. Как следствие, кадровая парадигма достижений поощряет ажиотаж, конкурентное псевдоспортивное отношение ко всему. Вот откуда чемпионы отчетности и мастера спорта по скоростному фотографированию с VIP-персонами на статусных мероприятиях. В моде с волонтерско-прожектерский кёрлинг, но, паче прочего, карьерные прыжки с шестом административного ресурса. Случается и скоростной спуск с должностных вершин, опять же, не без высочайших директив в зеленых папках. Не мудрено, что и тихие омуты умственного труда сотрясают свои мельдоневые скандалы с накачкой рейтингов, подтасовкой показателей и прочей мошеннической инноватикой. Знак времени, выведенная за 20 лет служебно-сторожевая порода молодых универсальных лидеров того-сего, помесь бессовестного политика и бесчестного спортсмена. Именно они составляют ликующую массовку казенных мистерий на Иволгах, территориях смыслов и тому подобных ипостасях или метастазах селигерщины. Воистину, хорошо парятся только тщательно промытые и основательно разжиженные мозги. Интеллектуальная целина молодежной аудитории готова впитать любую перверсию. До неприличия легко казаться гениальным, критиканствовать а-ля Лоза или упиваться жириновским мессианством, когда слушатели не обезображены образованием. Даже увечность подается чуть ли не благодатью. Как минимум, это повод сделаться мотивационным оратором. Толпы прислушиваются к ним со страхом и нездоровым любопытством, как в старину к юродивым. Вот только юродствует сейчас не Христа, а инста ради. Наверное, скоро люди начнут стесняться, что рождены полноценными. До того повсеместно агрессивно-инклюзивная тематика. Когда все разучились мыслить, неважно, у кого мейлофон. эпидемия радикального кадроомоложения вряд ли продиктована необходимостью конструктивных перемен. В приоритете сервильность, которую проще обеспечить безликими статистами, как у Ницше: «Хочешь удесятерить себя – ищи нулей». Победители бесчисленных профконкурсов – суть явления того же порядка, что и звезды сериала «Реальные пацаны» или «Дома-2». Плоды умственного труда втискивают в прокрустово ложе услуги, кои представители вынужден равно опасаться властного контроля и жалоб потребителей, а посему Воллинс-Ноллинс прислуживают согласно прескуранту. Стандартизация интеллекта закономерно приводит к его ограничению. Трудовые гуманитарии – вечные пленники экономической системы и так называемого «хода вещей», а тот по умолчанию стремится к уравнительному деградированию, чему-то сплошному и слаборазличимому. Государству не мешало бы для начала изменить порочную практику отождествления принципиально различных моделей социально-трудовых отношений, не сравнивать божий дар с яичницей, а работу мысли со сферой услуг. Неужто преподаватели – суть продажники просвещения, адвокаты – визажисты правосудия, а следователи – его пластические хирурги? На сегодня, пожалуй, все. Вы слушали Мотин подкаст. И вот под занавес фраза дня. Каждый из нас раб Божий. Но вот Божье рабство невозможно. Подумайте об этом. Терпение вам, мужество и выносливости в годину невыносимой стабильности. Искренне ваш, доцент Мотин.